Мнения сходились только в том, что надо неотступно следить за передвижениями Сетавра. Вот почему 12 малых кораблей лунной флотилии уже с утра патрулировали море спокойствия и непрерывно посылали донесения группе, обороняющей территорию строительства и находящейся в постоянном контакте с управлением космодрома. Было нелегко найти Сетавра, этот кусок металла, среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями осыпи, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянной оспинами миниатюрных кратеров. Если бы в этих донесениях говорилось, что Сетавр не найден, но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив сумасшедшего, который оказывался потом скалой какой-то особенной формы или куском лавы, искрившимся в лучах солнца. Даже применение ферроиндукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало. От исследовательских экспедиций времен первоначального покорения Луны в скалистых пустынях осталось огромное множество металлических баков, обгорелых гильз от ракетных патронов и всевозможного жестяного мусора, который то и дело становился причиной новых тревог. Так что командование операции все сильнее и сильнее желало, чтобы Сетавр атаковал, наконец, какой-нибудь объект, чтобы он появился. Однако в последний раз он дал о себе знать 9 часов назад атакой на маленький вездеход аварийно-технической помощи электриков и с той поры словно провалился сквозь лунную поверхность. А поскольку никто не считал возможным ждать, электроэнергия была нужна строительству немедленно, операция, которая разворачивалась на 9000 квадратных километров, была основана на том, что две встречные волны вездеходов прочесывали территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон, с севера и с юга. Со стороны строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Стрибра, а от космодрома Луна-Сити другая, и в ней при командующем капитан-навигаторе Плейдере роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Сетавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине. Они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком. Маккорд, который как советник-интеллектроник ехал вместе с Пирксом, придерживался того же мнения. Вездеход швырял из стороны в сторону с чудовищной силой. Они шли на скорости, от которой, как их безмятежно предупредил водитель, рано или поздно вытекут глаза. Они находились в восточной зоне моря спокойствия, и меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности. Вездеход переделали в боевую машину. Механики смонтировали на его шарообразной башенке мощный горный лазер. Однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал ее совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сетавра, который был оборудован автоматическим прицелом. Его фотоэлектрические глаза сопрягались с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. На вездеходе же установили какой-то странный прицел, переделанный, наверное, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Луна-Сити, постреляв по скалам на горизонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и все же удалось попасть в них лишь с четвертого выстрела. Тут еще раз дали себя знать лунные условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например, в земной атмосфере. В вакууме пучок света любой интенсивности не видим, пока не наткнется на какое-нибудь препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полета. На Луне лучемет без прицела был лишен практической ценности. Паркс сказал об этом Маккорку, когда лишь несколько минут езды отделяли их от предполагаемой опасной зоны. «Я не подумал об этом», — ответил инженер и добавил с усмешкой. «Зачем, собственно, вы мне это говорите?» «Чтобы избавить вас от иллюзий», — ответил Пиркс, не отрывая глаз от окуляра перископа. Хотя оправу окуляра и прикрывала подушечка из пенорезины, Пиркс сознавал, что очень долго будет ходить с подбитым глазом. Разумеется, если выйдет живым из этой истории. А также, чтобы объяснить вам, для чего мы тащим за собой всю эту лавочку. «Эти баллоны?» — спросил Маккорд. Я видел, как вы брали их со склада. Что в них такое?»
«Аммиак, хлор и какие-то углеводороды», — ответил Пиркс. «Думаю, они нам пригодятся».
«Газодымовая завеса?» — попытался угадать инженер.
«Нет, я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь. Если нет атмосферы, надо ее создать, хотя бы ненадолго».
«Боюсь, что нам не хватит времени».
«Может быть. Я взял их на всякий случай.
Против безумца лучше всего применять безумную тактику».
Они замолчали, потому что вездеход начал швырять, как мячик. Амортизаторы бились и скрежетали. В любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзовой белизной.
«Вы знаете, чего я больше всего опасаюсь?» — начал Пиркс, когда рывки вездехода немного ослабли. Он стал удивительно разговорчивым.
«Не Сетавра, совсем не его. Этих вездеходов со строительства. Будет весело, если один из них примет тебя за Сетавра и начнет вспарывать лазером».
«Я вижу, вы все предусмотрели», — буркнул инженер.
Курсант, сидевший рядом с радистом, перегнулся через спинку своего кресла и подал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму.
«Вошли в опасную зону района 20-й ретрансляционной мачты, пока ничего. Точка. Стрибр. Точка», — громко прочитал Пиркс. «Скоро и нам придется надевать шлемы». Ползая на склон, машина сбавила скорость. Пиркс заметил, что уже не видит левого соседа, только правый вездеход темным пятнышком полз вверх по откосу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало.
«Начинаем разбредаться», — спокойно сказал он. «Этого я и ожидал. Нельзя ли поднять антенну повыше?»
«Нет? Плохо.